Сетерра. Тайнопись видений. Читает Владимир Левашов. Пролог. Питая надежду, я отправился в Чаин, страну заходящего солнца, ибо для прималий нет в мире места благодатней. Там я собирался заручиться поддержкой высокопоставленных чиновников, а может, и самого императора. Уши чаинцев чутки к словам прималей. Наравне с вестниками света, провидцами, им носят подношения и благоговейно боятся, считая посланниками темного бога-близнеца. Чаинцы изображают солнце в виде золотого чудища с фиолетовой маской. Когда-то оно было двумя драконами, парящими в небесах, и один помогал людям взрастить хлеб, согревал теплом и отгонял хищников, а другой проклинал землю и полил ее дотла. Ибо не хотел он быть привязанным к Сетерре, а мечтал порвать ненавистные путы и взвиться бумажным змеем в далекую темноту. Но близнецы родились, дабы выполнять долг и оберегать мир людей, и не было им свободы. Уходя на покой, суровая Матерь Солнца велела первому сыну занять свой пост, а второго заточила в звездную тюрьму. С тех пор добрый близнец льет на землю благодатные лучи два дня подряд, но на третий, не вынеся страданий несчастного брата, выпускает его на волю. Давно нет в черном драконе прежних сил, лишь яд змеи, которому не дотянуться до планеты. Но одного не знает светлый близнец, что, выходя, брат становится маской на его лице, покрывает глаза пеленой ненависти и заставляет низвергать на землю яростное пламя. Так в представлении чаинцев выглядит солнечное затмение. Из черновиков книги «Легенды затмения» отшельника Такалама. Сезон дождей в этот год был особенно яростен. Деревянные полы открытых комнат вспучились под толстым слоем лака, гибли и гнили цветы, крыша прохудилась в нескольких местах, пришлось нанимать рабочих, и целых два дня они стучали и скрежетали, не давая спать никому в храме. Это нарушило сроки, и многие господа, не получив предсказаний, остались недовольны. Они отменили поездки и встречи, а император закрыл доступ во дворец даже для высоких чиновников. Долгожданный покой вернулся в стены храма только с приходом суток черного бога, но настоятель Цутхо не отдыхал и тогда. Нужно было раздать уйму распоряжений, прочесть каждую запись провидцев и приготовить к отправке. После затмения у ворот соберется толпа с требованием немедленно выдать предсказания. И нельзя ничего спутать или забыть. Настоятель Цутхо сильно полагался на старших помощников, но все же не мог переложить на них основные обязанности, и большую часть работы приходилось делать самому. Под утро, когда маска змея вот-вот должна была сойти с лица белого бога, он вернулся в комнату и прилег на бархатный матрац, но не успел и минуту понежиться в расслаблении, как послышался звон колокольчиков. Цутхо открыл правый глаз и поглядел на окно. Из отверстия, нарочно оставленного в деревянном заслоне, падал на ковер луч света. Затмение сменилось обычным днем. Настоятель беззвучно выругался и попросил прощения у богов за мысленное сквернословие. Он мечтал об отдыхе. Кого принесло в такую рань?
«Белый дракон благословил нас», — произнес тоненький голос младшего ученика. Мальчик зажег в гостевой лампу и топтался у двери в покое Цутхо, прямоугольной рамы, затянутой шелком. Силуэт воспитанника, четкий и ровный, словно вырезанный из теневой кальки, перекрывал нарисованные на полотне георгины.
«Светлый час настал»,
— без особой радости прокряхтел старик, поднимаясь и ища в полутьме шерстяную обувь.
«Явились за предсказанием?»
«Прибыл Чар с новым провидцем», — отчеканил мальчик. Чар, человек, который ищет по всему Чайну, а иногда и за его пределами детей с даром предсказаний, выкупает их из семей и за большую цену продает в храмы богов-близнецов. Он уже дважды приходил, но вы отсылали его, потому что были заняты.
Настоятель потер опухшие от бессонницы глаза и с трудом удержался от распоряжения гнать этого Чара в шею. Он поднялся, прошлепал к фарфоровой чаше и смыл пот, вызванный духотой давно не проветриваемой комнаты, затем открыл окно и вдохнул брызги ливня. Тканевые стены всколыхнулись от ветра. Они надувались, подобно парусам, и опадали, когда сквозняк вытягивал наружу спертый воздух покоев.
— Скажи ему, пусть ждет у ворот, я сейчас приду.
— Да, настоятель.
Цутхо надел соломенную шляпу, пропитанную смоляным составом. К ее широким полям была пришита непромокаемая накидка, закрывавшая тело с головы до ног и служившая вместо дождевика. Настоятель закутался в нее и, вдохновленный красотой мокрого шиповника, в саду сочинил:
«Сезон дождей, в каждой капле алмазы улитки пьют».
Чар ждал под крышей беседки у входных ворот. Он был абсолютно лысый, но до того пышнобородый, словно все волосы с головы переселились в нижнюю часть лица. Рядом топтался мальчик в дорогих темных одеждах, не подходивших бамбуковой шляпе, которую, видно, купили совсем недавно.
— Приветствую, настоятель, — сказал Чар, церемонно закуривая трубку из слоновой кости.
Вещь была богато инкрустирована камнями и выглядела впечатляюще, но дым вонял обычным дешевым табаком.
— Я, наконец, вас дождался. Уже начал сомневаться, не врут ли о вашем существовании.
Это прозвучало до того дерзко, что Цутхо почти растерялся.
«Вы, должно быть, привели мне провидца для самого императора», произнес он, скептично глянув на мальчика и не выказав при этом ни капли интереса.
«Торг — дело тонкое. И надо не дать противнику выпустить клыки, иначе он задерет тебя, как несчастную косулю. После ремонта денег на содержание храма почти не осталось, а императорские пожертвования еще не поступили. Цутхо не мог просить взаймы у провидцев. Это было столь же дурным тоном, как залезть в чужую тарелку. Но если он не купит мальчика, Чар отведет его в другой храм, а то и в Шанву. Этот мужчина провел в пути не один узел. Узел — то же, что и три дня. Два обычных дня и чернодень. И наверняка надеялся на большую выручку. Цутхо мысленно подсчитал содержимое кошелька, и оно было неутешительно.
«Не иначе», — согласился Чар,
— «а вы не принимаете его третий день. Посмотрите на это лицо. Внимательно посмотрите. Я хочу за него сотню чандалов.